Издательство «Эксмо». Евгения Сафонова. Некроманс. Опус 2. Читает Полина Карева. С благодарностью Наталье Платоновой за вычитку. Ришику за песню Кейлуса. И Марии Поташковой за то, что вернула мне радость созидания. С любовью ко всем творцам, спасающим и множащим красоту. Опус. Латинское. Опус. Произведение. Обозначение порядкового номера данного сочинения в списке, чаще всего хронологическом, произведений данного автора. Перефразируя словари. Допускать, чтобы смерть подкрадывалась к тебе незаметно, это не лучшее решение. С ней надо быть накоротке. О ней надо говорить. Либо словами, либо, как в его случае, музыкой. Джулиан Барнс. «Шум времени». После тишины лучше всего невыразимое выражает музыка. Олдос Хаксли. Глава 1. Долороза. Горестно, грустно. Музыкальная. На дворе медленно гас день, но в небе еще светлом висела луна, бледно-розовая и прозрачная, как истончившийся леденец. Луна Мерки восходила на четверть месяца раз в столетие, и в эти дни она являла людям свой лик задолго до того, как к ней присоединялась луна Мегинум, в голубом свете которой керфианцы привыкли странствовать по ночам. Сидя в своем кабинете, отодвинув кожаное кресло от столешницы, с годами службы она затвердела так, что темный дуб больше напоминал камень. Герберт смотрел на луну. В пальцах, выпочканных чернильной кровью многочасовых трудов, застыла книга для записей, исчерканная формулами до прорех в плотной бумаге. Глаза невидящие уставились на розовый круг. Герберту Тиррейолю он напоминал циферблат часов, по которым ползла невидимая стрелка, отсчитывая дни, оставшиеся до свершения 730-го пророчества Лоурен.
«Не выходит?»
— участливо спросил Мэтт, проявляясь в воздухе за письменным столом. Герберт молчал. Посреди стола, в медном подсвечнике, сиял единственный магический кристалл, и полутьма, разливаясь по комнате, пахла пылью, бессонницей и тщетными усилиями.
«Не расстраивайся. В конце концов, ты сейчас тратишь силы на то, чтобы держать в стазисе целого мертвого дракона».
Демон вздохнул, скрестив на груди руки, облитые и мерцающие звездной синевой.
«Подгадила вам, милая тетушка, с этим убийством, конечно. Хотя я бы сказал, что удача и так сопутствовала вам неприлично долго».
Ничего непоправимого не произошло. В голосе некроманта мертвые листья шелестели под крадущимися шагами. Я изначально не рассчитывал, что на момент свершения пророчества дракон будет живым.
«Златовласке это скажи. Только голову береги. Сам знаешь, она у нас отличается забавной привычкой привязываться к разным странным, несимпатичным зверушкам. Вроде тебя».
Герберт отвернулся. Придвинув кресло к столу, шлепнул книгу на стол. Взяв перо, в сотый раз начал писать неподдающуюся рунную формулу. Ножки скрипнули по паркету так, словно тонкий голосок ехидно хихикнул, насмехаясь над его неудачами.
«Не тревожит, что твоя любовь все больше отчаивается, а ты ничем не можешь ей помочь».
«А она отчаивается?» Не поднимая головы, уточнил некромант.
«Неживой быть не весело, знаешь ли. Пока ты кормишь ее одними только обещаниями, а ими вечно сыт не будешь».
Мэтт небрежно стряхнул с рукавов невидимые пылинки.
«Она, конечно, бодрится как может и лицо старается держать, чтобы тебя не расстраивать, но...»
Герберт не ответил. Лишь сидел еще долго, царапая пером желтоватую бумагу, склонившись над столом так низко, что золотистые пряди почти касались чернильных строк. Потом, в который раз перечеркнув написанное, швырнул перо перед собой, смазав невысохшие чернила, и открыл нижний ящик стола.
«Я мог бы подсобить с её воскрешением. Мне нетрудно. И цену возьму умеренную».
«Справлюсь своими силами», — сказал Герберт, достав маленькую деревянную табакерку.
«Не совсем своими».
Поставив табакерку рядом с книгой, Герберт открыл резную крышку. На свету порошок, черневший в лакированной коробочке, едва заметно отливал серебристым. Кирфианцы прозвали его «звёздной пылью», хотя, конечно, звёзды тут были ни при чём. Порошок этот добывали из цветка, когда-то росшего только в горах, а теперь заботливо культивируемого людьми, которые зарабатывали на этом немалые деньги. Впрочем, говорили, что звёздная пыль может помочь увидеть хоть звёзды, хоть луну, хоть самого жнеца. Если промахнуться с дозировкой, вероятность встречи с последним резко увеличивалась.
«Можешь сколько угодно думать, что это дрянь, не вреднее спиртного, которым баловался твой батюшка. Но я-то знаю. В прошлый раз тебе повезло. В этот может не повезти»,
— прочувственно молвил Мэтт.
«Подумай хорошенько. Вдруг проще договориться, чем делать то, что ты делаешь последние дни».
«Прочь». Качнув головой, таким жестом любящий старший брат мог бы прощаться с непутёвым младшим. Демон медленно растаял во мраке, сползавшемся к Герберту из дальних углов. Смочив палец слюной, Герберт коснулся рассыпчатой чёрной горки. Повернув ладонь, пару секунд смотрел, как стремительно темнеют крупинки, прилипшие к коже. «Последний раз. Это же может быть последний раз, верно?» Ему осталось чуть-чуть, чтобы заглянуть за ту грань, где прятался от него правильный ответ. Буквально пара шагов, которые так трудно сделать самому. Гораздо легче, когда тебя не сковывают узкие рамки черепной коробки. Когда ты забываешь о существовании невозможного, когда разум словно высвобождается из клетки и летит в заоблачную ввысь, скрывающую истину, а тело — бесполезный кожный мешок, полный мяса и костей. Перестаёт бесконечно требовать еду, отдых, сон. Даже если не выйдет сейчас, ночью он попробует снова. И, может, ещё чуть-чуть увеличит дозу. В конце концов, он увеличивал её уже не раз. И это не привело ни к чему дурному. «Справлюсь», — повторил Герберт, прежде чем слизнуть порошок с руки. Эльен заглянул в детскую, когда последняя нежная эра размышления Масне ещё не истаяла в жарком блеске рассыпанного по полу золота. Ре-мажорная тоника, отстранённо думала Ева, широко и бережно ведя смычок в завершающем движении. Забавно. Ре-мажор звучит в их маленькой сокровищнице. Тональность золота для синестетика Скрябина, тональность, в которой старый барон из скупого рыцаря Рахманинова любовался своими драгоценностями.
«Урок танцев, Леоретта», —
мягко напомнил призрак, когда в тишине остался лишь один звук — потрескивание негаснущего огня. Ева покорно поднялась со стула. Уложив Дорозе в футляр, погладила на прощание яйцо. «Я вернусь», — зачем-то сказала она, прежде чем вскинуть виолончель на плечо и выйти, плотно прикрыв за собою дверь. Герберт сообщил, что если держать яйцо в нужных условиях, маленький дракончик вылупится и без матери. Слабое, но всё-таки утешение. Хотя оно не помешало Еве впасть в истерику. Вторую за два дня, когда некромант принёс весть о гибели Гертруды. Ева сама удивилась, как эта весть выбила её из колеи. Казалось бы, она знала драконицу всего ничего. И за это ничего, как выяснилось, успела так к ней прикипеть, что, когда схлынула первая постыдная эмоция, облегчение, что формулировка клятвы не утянула Герберта следом.
расплакалась и самозабвенно наорала на некроманта, крича, что это их вина, что она знала, что он не подумал. Тот даже не отпирался. Стоял, опустив руки, опустив голову, такой покорный, что Еве тут же стало стыдно. «Я виноват», — тихо возразил Герберт, когда она обняла его, бормоча слова извинения, твердя, что он ни в чем не виноват. «И я искуплю вину. Исправлю то, что еще могу». Что ж, если они помогут единственному уцелевшему детенышу Гертруды появиться на свет, вырасти дракончиком, который однажды расправит крылья и взлетит в зовущее его небо, наверное, это и правда немножко искупит их вину. Так что боль Ева топила в занятиях, до изнеможения отрабатывая 24-й каприз Паганини. Она загорелась играть виолончельное переложение с тех пор, как впервые услышала его в исполнении Йо-Йо-Ма. Дома она пару раз едва не переигрывала руки, заучивая вечно фальшивящее пиццикато в девятой вариации или проклятые децимы в шестой. Но в волшебном мире мышцы, всегда холодные, даже не уставали. Ада, занимавшись в своей комнате до ощущения, что пальцы вот-вот начнут кровить, растворив всю тоску в утомленном отупении, она шла в детскую маленького дракончика, надеясь, что песни Дорозе могут хоть немного заменить те песни, что он уже никогда не услышит от мамы. О том, что услышать маму ему не суждено, Ева рассказывать не стала. Плакать в обнимку с яйцом тоже, хотя хотелось. Оставалось надеяться, что он еще слишком маленький, чтобы слышать истину в сердцах, как Гертруда. Прорваться в музыке Ева этой истине не позволяла. «Эльен, вы знали, что Герберт боится смерти?» — спросила она невпопад, следом за призраком, возвращаясь в спальню. Страстно желалось поговорить и подумать о чем угодно другом. Как Айра смогла так поступить? Без раздумий уничтожить то, чего наверняка даже не понимала, чьей красоты наверняка не могла оценить. «Странная особенность для некроманта», — откликнулся призрак невозмутимо, учтиво раскрывая перед ней дверь. Ева так и не поняла, был это положительный или отрицательный ответ. «Хотя ты можешь каждый день иметь дело со смертью других, но твоя собственная продолжит пугать тебя». Он слишком много имел дел со скелетами и слишком мало с живыми людьми. Вернувшись в свою комнату, Ева опустила футляр с Дорозе на пол и принялась протирать струны и корпус инструмента. В сокровищнице делать это не хотелось. Все равно, что выносить закулисные тайны на сцену. С чего он вообще заперся здесь в окружении одной нежити? Помимо всего, что я уже знаю. Двух слуг поймали на шпионаже. Вскоре после гибели его родителей. Одного подкупила королева, другого — Лиэр Кейлус. Тогда господин Уэрт решил, что вполне сможет обойтись прислугой, которая точно его не предаст. Ева лишь нахмурилась, скользя мягкой тряпочкой по лакированному дереву. Он так хорошо знаком с последствиями смерти, что теперь для него все тлен. Суета и пыль. Все, кроме того, что может его обессмертить. Закончив с инструментом, она прошлась с чисткой по древку смычка. А самое обидное, что в чем-то он прав. Я вот тоже боюсь умирать. Смерть — естественная часть жизни. То, что придает ей смысл. Лишь смерть заставляет нас ценить дарованные нам мгновения.
Да, знаю, слышала.